Начинаем читать ту часть книги Иова, где происходит диалог Иова и его друзей. Необходимо понять, в чем главное содержание первой речи Иова. Это содержание богословское и сразу предельного содержания. Именно это ускользает часто от внимания читателей, потому что думают, что Иов жалуется, плачет о своих страданиях, ничего подобного. Иов ставит мировые вопросы. Первая речь Иова – это сразу постановка мировых вопросов. Я кратко перескажу содержание первой речи Иова, затем прочтем всю эту речь. Она небольшая по объему и чрезвычайно насыщенная по смыслу. Иов проклинает день, когда он родился, и ночь своего зачатия. Однако он говорит не только о своем страдании. Вот что важно понять. Само существование человека в этом мире есть страдание. То есть день рождения и ночь зачатия – вот начало страданий человека в этом мире. Откуда произошел этот порядок мировой? Он не Богом сотворен. Он возник при участии некоего разумного существа, дьявола. То есть Иов говорит о грехопадении. Этот порядок возник при участии некоего разумного существа, дьявола, который имеет символическое именование Левиафан, обычно переводит дракон на греческий или змей на русский, на славянский. И другое его имя Деница или утренняя звезда Люцифер. Иов желает, чтобы тот день, это день его рождения и день грехопадения человечества, погиб. Как? Этот день, чтобы был изъят из череды дней, чтобы он не вчислился ни в какие дни года и месяца. Для человека это несбыточное желание сделать прошедшее небывшим. Изъять тот день грехопадения из череды дней может лишь тот, кто в будущем одолеет Левиафана. Понятно, о ком говорит Иов. Подразумевается, что одолеет Левиафана Мессия. Подразумевается. Итак, Иов костями и плотью был отдан тому, чье имя Левиафан, дьяволу. Иов знает начало своих страданий, знает начало страданий человечества, Адама, и уповает, что этот порядок в мире будет побежден, когда Господь одолеет Левиафана. А ныне Иов желает себе смертного покоя в аде, потому что грешники и праведники идут по смерти в одно место, ад по-гречески, по-еврейски шеол. И в этом смысле участь праведных и грешных одна. Так было до сошествия Христа в ад. А ныне нет Иову и смертного покоя, и Иов разгневан. Он не жалуется, он разгневан. Вот начнем читать речь Иова. «После того отверз Иов уста свои и проклял день свой, говоря, погибни день, в который я родился, и ночь, в которую сказали, се зачался мужской пол. День тот да будет тьмою, и да не взыщет его Господь свыше, ниже да приидет в него свет». День тот да будет тьмою, что говорит Иов? Тьма первого дня творения пусть поглотит тот день, день его рождения и день грехопадения. Ниже да приидет в него свет. Сразу нужно делать уточнение по поводу понятия «свет», потому что в книге Иова четко различаются два термина «свет». Первое – это свет заревой, который приходит с утренней звездой, свет обыкновенный, дневной. И второе – это свет незаходимый, благодатный, свет первого дня творения, фос. Когда Иов говорит о дне рождения «ниже да приидет в него свет», он упоминает свет дневной. Это свет, который приходит вместе с утренней звездой, Деницей. А Деница, если помните, это имя дьявола. «День тот да будет тьмою, и да не взыщет его Господь свыше, ниже да приидет в него свет, и да восприимут его тьма и тень смертная, да приидет на него мрак». общий смысл последних стихов. «День, когда Иов родился, да будет поглощен первичной тьмой первого дня творения, и да не будет в нем дневного света». Это и будет погибелью дня, прекращением смены ночи и дня. Это был первый способ помыслить, как бы мог погибнуть тот день, когда Иов родился. Второй способ исходит из того, что в библейском воззрении вечер предшествует утру. День начинается с вечера. И Иов так мыслит и желает, пусть ночь не переходит в день. Он говорит: «Проклят буди день той и ночь та, да постигнет ее тьма, да не быть ей в днях года, и да не вчислится она в дни месяцев, а ночь оная да будет болезнь, и да не приидет на нее веселье и радость, но да проклянет ее тот, кто проклинает день, оный, кто одолеет великого кита». Вот последний стих, конечно, вызывает много недоумений в научной литературе, и мы сейчас его будем комментировать. Но да проклянет ее ночь зачатия тот, кто проклинает день оный, тот, кто одолеет великого кита. Какой день и кто проклинает? Впервые проклятие прозвучало в день грехопадения. Первым был проклят змей, в образе которого действовал сатана. Затем проклята земля в делах Адама. День тот, день грехопадения, проклят у Господа. Поэтому тот, кто проклинает день оный грехопадения, это Господь Бог. Он и есть тот, кто одолеет великого кита. У сатаны много имен. Одно из них в еврейском языке — Левиафан, Левиатан. Это понимают примерно как извивающийся, вьюн, свитый, крученный, иногда толкуют связанный. Он же «большая рыба», а в переводе «кит». Это по-гречески. Кит, кетос, это уже большая рыба. Но чтобы было ясно, что речь не о рыбе идет, Левиафан на греческий перевели то мегакетос, великий кит. И получилось, это стих 8, главы 3. Говорится о Боге, что он проклинает день грехопадения и в будущем победит дьявола. Да проклянет ее ночь зачатия Иова тот, кто проклинает день оный, день грехопадения, тот, кто одолеет великого кита, то есть дьявола. Чтобы не было сомнений, что великий кит, это греческий перевод, это Левиафан, еврейский термин, что это дьявол, нужно выйти в более широкий контекст. Посмотреть, как в Ветхом Завете дьявол обозначается в образах различных животных, в частности, пресмыкающихся и рыб. Ну, прежде всего, это змей Нахаш. В образе змея сатана проник в рай, соблазнил прародителей, получил проклятие. Левиафан, Левиатан, дракон по-гречески, змей. В книге Иова описано морское чудовище Левиафан, дьявол, и мы будем очень внимательно читать в свое время описание этого чудовища. Левиафан, как враг Яхве, упоминается в псалмах и в книге пророка Исаии. Еще есть именование дьявола Танин или Таним. Это зверь морской или речной. У Иезекииля читаем: «Я, говорит Адонай Яхве, вот я на тебя, фараон, царь Египта, Таним, большой, лежащий среди рек своих». Три имени дьявола – змей, Левиафан, Танин – упоминаются вместе у пророка Исаии. «В день тот Яхве посетит мечом своим, тяжелым и большим и крепким, Левиафана, змея бегущего, и Левиафана, змея извивающегося, и убьет зверя Танин, что в море». Два имени дьявола, Танин и Левиафан, упоминаются вместе в Псалме 73. О переходе через Черное море говорится: «Боже, ты укрепил силою твоею море, ты стер головы Танинов, ты сокрушил голову Левиафана». Укрепил море Черное, имеется в виду, стер головы Танинов египтян, сокрушил голову Левиафана, фараона, дьявола. Отсюда пошло в литургической поэзии именование дьявола «фараон мысленный». Еще есть именование дьявола Рахав. Рахав – какое-то морское чудовище, Но этим термином, кстати, обозначается еще гордый, надменный. И у пророка Исаии говорится: «Мышца Яхве в дни древние растерзала Рахава, пронзила Танина». Иов говорит, что Бог разумением сокрушил Рахава. На греческий перевели кита. «Рука его поразила змея бегущего». Еще Иов говорит: «Бог гнева своего не отвратит, под ним склоняются помощники Рахава». И, наконец, имя сатаны – «большая рыба», так «гадол» или «томега кетос» – это в книге пророка Ионы. «Томега кетос» – это тот самый великий кит, которого упоминает Иов в первой речи. В чреве большой рыбы, кита, великого пророка Иона пребывал 3 дня до освобождения, то, по слову Спасителя, знаменует смерть и воскресение. Это знамение Ионы пророка. Вот смотрите, какую мы сейчас работу сделали. Мы вышли в более широкий контекст, чтобы понять смысл стиха, сложного стиха из первой речи Иова. Когда Иов в первой речи поминает великого кита, это без сомнения дьявол. Иов был отдан на мучение тому, кого символизирует эта большая рыба, кит. Иов и уповает на того, кто одолеет большую рыбу кита. И в контекст первой речи Иова, стих о том, кто одолеет великого кита, этот стих вписан очень плотно. Иов пожелал, чтобы как проклят Богом день грехопадения, таким же проклятием Бог проклял ночь ту зачатия, когда возникла сама его жизнь в падшем мире. Для верующего человека это самое сильное выражение скорби. Сама жизнь есть страдание. Еще раз, братья и сестры, зафиксируйтесь, пожалуйста. Иов пожелал, чтобы как проклят Богом день грехопадения, таким же проклятием Бог проклял ту ночь, когда Иов зачался. Сама жизнь человека в падшем мире есть страдание. И одновременно в том же стихе Иов поминает о проклятии Левиафану, исповедует свою веру в то, что зло произошло через Левиафана, а Бог одолеет Левиафана. Таков ближайший контекст, где под разными именами животных морских и пресмыкающихся упоминается сатана, дьявол. Если обратиться к общему смыслу книги, то это учение о человеке. Антропология книги Иова включает в себя учение о сатане, поскольку, во-первых, личные страдания праведника начались, когда он не был избавлен от лукавого. Вот то, что я сейчас говорю, имеет практическое значение, потому что молитву «Отче наш» мы произносим несколько раз на дню. Когда мы говорим «избави от лукавого», ну, может быть, иногда мы вспомним про Иова, который не был избавлен от лукавого. Книги Иова включают в себя учение сатане, поскольку личные страдания Иова начались, когда он не был избавлен от лукавого. Во-вторых, страдания и смерть в человечестве, то есть это и нас касается, начались от грехопадения, которое произошло через змея, через сатану. И в-третьих, страдания Бога человека произойдут, когда он по человечеству будет Богом оставлен один на один с сатаной. Трудный стих о том, что Господь одолеет великого кита, мы прочли в переводе с греческого. Обратимся к еврейскому тексту, к масоретскому тексту. Читаю. «Да похулят ее ночь, проклинающие день, готовые потревожить Левиафана». Если знать, о чем идет речь, о дьяволе, то смысл стиха в еврейской и греческой Библии один и тот же. Только в еврейском тексте Бог назван во множественном числе «они». Еврейский язык допускает, что Бог называется во множественном числе. Но «элохим» – это множественное число, имя Божье. «Да похулят ее ночь, проклинающий день» означает «пусть Господь, проклинающий день грехопадения, похулит ночь, когда зачался Иов». И он, Господь, один и может потревожить, одолеть Левиафана. Смотрим, как современные переводчики на русский язык справились с этим стихом. Для них этот стих оказался непреодолимым по своей трудности. Последний перевод Десницкого. Переводчик исходит из того, что проклинающий день – это маги, заклинатели дней. Он пишет: в магической практике древних народов существовали разного рода календарные манипуляции, в результате которых несчастливые дни оказывались пропущенными. Заклинатели дней – это, вероятно, маги, призванные управлять счастливыми и несчастливыми днями. Ну, такое толкование. Другой переводчик и комментатор – Рижский. Автор очень интересной фундаментальной работы по книге Иова. Рижский тоже вот с этим стихом, когда столкнулся, он отметил, смысл стиха не ясен. И приводит текст заклинания из вавилонской надписи на арамейском языке, который датируется VI веком до Рождества Христова. Надпись такая: «Заклинаем вас заклятием моря, заклятием Левиафана Дракона». Это все, что может сказать ученый современный комментатор по поводу этого стиха трудного. Откуда происходит ошибка современных переводчиков? Во-первых, они исходят из того, что Левиафан никак не образ сатаны. Вот они из этого исходят. Они полагают, что сам сатан в книге Иова – это не противник Бога, а скорее противник и обвинитель человека. Это удивительно, но вот это мнение общее в современной науке, что сатана не противник Бога, он скорее противник человека. А как глава невидимых сил, враждебных Богу, то есть как искуситель, источник всяких бедствий, сатана предстает только в поздних, относящихся к первому веку до нашего эры, апокрифических книгах. Вот так мыслит современная наука. Существа, которые деятельно противятся Богу, дьяволу, сатана в библейской картине мира нет. В книгах Ветхого Завета его нет. Так мыслят Аверинцев, Рижский, Селезнев, Десницкий. Вот ученые, которые работали над книгой Иова. Если Левиафан – это не дьявол, то для понимания многих мест книги Иова необходимо привлекать сведения из археологии, этнографии, а лучше всего мифологии. Дескать, племенной бог евреев Яхве когда-то выдержал борьбу с первобытными чудовищами – Левиафан, Рахов, Танин и прочее. И второе обстоятельство, почему современные переводчики часто ошибаются, когда переводят с древнееврейского. Они совершенно игнорируют греческий перевод. Нельзя упускать из вида, что древнейший из древних опыт истолкования священных книг Ветхого Завета, которым мы располагаем, это перевод еврейского текста на греческий язык. И многие самые трудные фрагменты древнееврейского текста становятся понятными, если читать их при помощи септуагинты. Да, в греческом переводе иногда теряется точное значение терминов. Но именно перевод на греческий позволяет восстановить общий контекст высказывания, а это для понимания библейской речи иногда является самой первой задачей. Продолжим чтение первой речи Иова. Иов говорит, что сама жизнь есть страдание с верой в освобождение от дьявола. Иов проклинает день грехопадения, потому что и Бог проклинает день тот. Бог победит Левиафана и вырвет тот день из череды дней. Вот вера праведника. Вся жизнь есть страдание, а вера его крепка. То, что Бог победит Левиафана и вырвет тот день из череды дней. Не сломлен Иов страданием. Вообще-то говоря, и так книга написана, и нам предъявляют такого человека, которого никаким страданием сломить невозможно. Вера его такая. И с этого книга начиналась, что нет такого человека на земле, как Иов, который был бы так тверд в своей вере. Верит Иов, что Бог победит Левиафана и вырвет тот день из череды дней. А начался тот день, когда на небе взошла утренняя звезда. По-гречески «эосфорос» – «светоносец», ну, точнее бы даже «носитель заревого света», по-латински «люцифер». То есть Иов продолжает говорить о дьяволе. На еврейском языке звездное имя сатаны – Хилел бен Шахар. Хилел бен Шахар – блистающий сын зари. Ему соответствует «деница, восходящая за утро». Это у Исаии мы читаем. «Как пал ты с неба, блистающий сын зари». Хилел бен Шахар. «Как пал ты с неба, блистающий сын зари, разбился о землю, повергавший народы». Эту деницу восходящую и поминает далее Иов. Ибо когда взошла на небе звезда Иосфор, Люцифер, это был знак, что грехопадение совершилось. В мир вошел дьявол со своей властью над грешным человечеством. В мир вошел дьявол, страдания и смерть. Продолжаем читать речь Иова. «Да потемнеют звезды той ночи, пусть ждет она, и на просвет да не приидет, и да не видит денницы восходящей. Ибо она не затворила врат чрева матери моей, а не то отъяла бы болезнь от очей моих. По что я во утробе не умер, из чрева же исшел и сразу не погиб? По что колено рождающие встретили меня? По что я сосцы сосал?» О чем говорит Иов? Страдание так велико, что Иову желанно было бы безразличие небытия. Родившийся он жаждет безразличия Шеола. Шеол – это царство мертвых. Безразличие Шеола. Дело в том, что грешники и праведники шли после смерти в одно место. До воскресения Христа так было. В этом смысле их участь была одна. И грешные, и праведные пребывали там вкупе, единодушно, великие и малые, рабы и господа, пожившие и мертворожденные. Иов желает себе смертного покоя. Он жаждет себе молчания, сейчас мы это будем читать, упокоения, избавления от муки и гнева. Итак, Иов говорит о том, как бы он хотел быть в Шеоле. «Ныне я бы в успении умолк, уснув, упокоился с царями и советниками земли, что хвалятся оружием, или с князьями, их же злато много, что наполнили домы свои серебром, или как выкидыш, исходящий из ложес матери, или как младенцы, что не видели света. Там нечестивые выжгли ярость гнева, там упокоились претружденные телом, вкупе, будучи вечными, они не слышат гласа сборщика дани». Они не слышат гласа сборщика дани. Мы бы сказали, не слышат мытарева гласа. «Малый и великий там пребывают, и служитель, не боящийся господина своего. По что тем, кто в горести, дан свет и жизнь душам в болезни сущим, желают смерти и не находят, раскапывая ее, как сокровище. Обрадованы же бывают, если улучат, ибо смерть мужу – упокоение, путь его сокрыт, ибо Бог затворил его». Прокомментируем отдельные высказывания. «По что тем, кто в горести дан свет?» Это в греческом тексте. Жестче в еврейском тексте. На что он, Бог, дал страдальцу свет? Зачем Бог дает жизнь человеку? Будем иметь в виду, перевод 70 толковников имеет тенденцию смягчать некоторые дерзостные слова Иова. На чужом языке они звучали бы как богохульство, то есть по-еврейски. На что Бог дал страдальцу свет? То есть зачем Бог дает жизнь человеку? Желают смерти и не находят, раскапывая ее, как сокровище. Заметим, нет и помысла, чтобы убить себя. Самоубийство в священной истории крайне редки. Первое совершил тот, кто дал совет сыну восстать на отца Давида, а сыну Авессалому, а дал совет Ахитофел, прообраз Иуды Искариотского. Мысль себя возникает у Иова в другом месте, но как неисполнимое, это 30 главе, «если бы я мог сам себя убить или другого умолить, и он бы сделал мне это». То есть мысль о самоубийстве есть, но как неисполнимое с самого начала. «Смерть мужу – упокоение, путь его сокрыт, ибо Бог затворил его». Ближайший смысл – Бог скрыл, как найти смерть и через нее упокоение, а последний смысл – слова Христа – «Придите ко мне, я упокою вас, возьмите иго мое на себе и обрящите покой душам вашим». Покой не в смерти, а в Боге. говорит Христос, из праведников Ветхого Завета, упокоение в жизни и при переходе в смерть обрели Авраам, Исаак, Иов и Давид. Об этом мы будем говорить. Дальше говорит Иов. «Прежде ведь брашен моих стенанием не приходит, слезы лью одержим страхом, ибо страх его же боялся, пришел ко мне, и чего ужасался, встретило меня, не умирился, не умолчал, не упокоился, пришел ко мне гнев». Иов не сломлен, Иов разгневан. Конец первой речи Иова.